Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии Дмитрий Донской, Андрей Экс-ректор. Ну что ж, мы начинаем. Слово тебе, товарищ Андрей.
А я скажу два слова. Фурсифер Лаборди.
Чур меня чур.
Это хамелеон. На Земле существует одно уникальное животное, которое полностью вымирает каждый год. Но при этом... И все не может. Но при этом каждый раз возрождается. Причем это вымирание не связано с сокращением популяции, а является эволюционной особенностью, которая позволила этому существу приспособиться к условиям окружающей среды. Ну и, как я сказал, речь идет о пресмыкающемся, известном как хамелеон Лаборда, обитающий в юго-западной части Мадагаскара. Срок жизни данного животного не превышает 4-5 месяцев. При этом несколько месяцев в году этого вида просто не существует. Из-за короткой продолжительности жизни хамелеоны Лаборда являются еще и одним из самых маложивущих четвероногих позвоночных. Что мы знаем? Хамелеоны Лаборда начинают свою жизнь синхронно вылупляясь из яиц в начале сезона дождей в ноябре. Размеры взрослой особи они достигают уже к январю. Менее чем за 2 месяца хамелеоны увеличиваются в размерах в 4-5 раз, что делает их рекордсменами по скорости роста. Половой зрелости хамелеоны достигают в возрасте менее 2 месяцев, о чем сообщается в исследовании от 2017 года. Длина тела самцов достигает 9 см, а самки вырастают в длину до 7 см. После спаривания хамелеоны начинают быстро стареть. И уже к концу сезона дождей, который наступает в марте, они массово вымирают. Таким образом, яйца этих существ развиваются дольше, чем длится их жизнь. Осознал?
Угу. Интересная штука.
Да.
Век живи, век учись. Вообще хамелеоны прикольные.
Как сообщает издание IFT Science, самки умирают спустя всего несколько часов после того, как откладывают яйца и засыпают их песком. Причина заключается в том, что на производство яиц они тратят всю свою энергию. Очевидно, энергии требуется немало, так как яйцам необходимо пережить под землей длительную засуху. В виде развивающегося эмбриона хамелеоны проводят 8-9 месяцев, то есть, как уже было сказано выше, большую часть жизни своей жизни находится в яйце. Короткая продолжительность жизни является адаптацией этих существ к окружающей среде. Эта особенность позволяет им пережить жаркий и засушливый сезон. По сути, они его пропускают, находясь в это время в яйце, в результате чего не испытывают никаких трудностей, связанных с резкими сезонными изменениями климата. Надо сказать, что в разных регионах Мадагаскара время вымирания этих хамелеонов разное. В более теплых и влажных регионах взрослые особи живут немного дольше. Однако ученые даже обнаружили, что самка после аномально длительного сезона дождей смогла прожить дольше обычного, в результате чего дождалась следующего сезона размножения. Удивительно.
И опять смогла дать потомство?
Да.
Ничего себе.
Также ученые смогли искусственно продлить жизнь самца, удерживая их в благоприятных условиях. Однако в дикой природе, как правило, после размножения все взрослые особи вымирают. Поэтому несколько месяцев в году в мире не существует хамелеонов. Так что вот. Я считаю, что это очень интересная вещь.
На самом деле, получается, для хамелеона жизнь – это сущее наказание.
Смысл размножения. И все.
Не, яйца – это же наказание. То есть ты вылупился, все, часики тик-тик.
Да.
Вам осталось добежать до самки, быстренько все сделать, закопать и, как говорится, за сим, как вы говорите.
Намасте, да? Спасибо и удачи.
Да. Дальше это меня уже не касается. Да-да-да. Ну, слушай, интересно. Но, а как иначе? Ведь на Мадагаскаре достаточно суровые условия для существования, да, биологических видов. С другой стороны, дохлые хамелеоны – это прекрасный корм для других обитателей данной локации. Это же круто. С другой стороны. Да.
Все это экосистема.
Да, да, да. Поэтому, как мы до этого говорили по поводу плесени и мяса, ребят, ну, не надо.
Вот еще один вариант.
Да, да. Ну, а собирать дохлых хамелеонов их есть, что ли?
Да.
Это план Б.
Можно собирать их яйца.
Не, ну тогда, слушай, там действительно вымрут уже в последний раз. То есть, ну, камон. Хотя я думаю, что и подразумеваю, что существуют такие биологические виды на Мадагаскаре, которые эти яйца ищут и замечательно употребляют
в пищу. Я думаю, что надо опять вмешаться в ДНК и продлить им жизнь, да, чтобы они были яйца несущими круглый год, чтобы эти яйца можно было собирать и есть.
Чем отличие от курицы? Они делились яйцами. То есть деление яйцом произошло. То есть лежит одно яйцо, и как бы яйцо делится на два яйца. Как клетка, чтобы это было. Да. Ну, прекрасно.
Дойдем до этого, я думаю.
Они превратятся в этих в столетних червей, или как так ты их называешь?
А вот деление яиц. Это, кстати, тема следующей новости. Про будущее без секса.
Ну, ё-моё, ну что вы за человек?
Да-да-да.
Вы мне пытаетесь просто огорчить. Лишаете последнего почти бесплатного удовольствия наше население планеты.
Почти бесплатного. Вот
почти бесплатного. Ну, я же тоже.
Вообще, некоторые люди могут и бесплатно.
Это модели развлечения, назовем их так.
Модели людей так развлекают.
Да-да-да. Ну и что же там такого?
Ну, предыстория.
Давайте.
На протяжении всей истории человечества люди занимались сексом для продолжения рода и получали удовольствие. Предыстория закончена.
Спасибо.
Однако в 21 веке секс ради зачатия отошел на второй план, потому что многие люди начали относиться к этому с большей осторожностью. И многодетные семьи сегодня редкость. К тому же некоторые пары прибегают к искусственному оплодотворению.
Да.
Значит, своими прогнозами о том, как в будущем изменится секс и продолжение рода, недавно поделился Генри Грилли, профессор генетики Стэнфордского медицинского университета. Его предсказания сначала кажутся нереальными, но потом выясняется, что это далеко не фантастика. Искусственное оплодотворение – это очень важное изобретение, которое помогло обзавестись детьми миллионам семей по всему миру.
Ну что, и понятно.
Впервые эта технология была успешно применена, знаешь, когда?
Я думаю, в 70-е, 80-е где-то.
Да, в 77-м году.
О, видишь?
В Великобритании.
Вот-вот.
В результате на свет появилась Луиза Браун.
Да,
первый
да,
в мире зачатый в пробирке.
Девочка человек. Из пробирки, да.
На фотографии это, конечно, не очень красиво.
Неважно, женщина, результат.
Но она появилась.
Да.
Технология зачатия ребенка при помощи обычных клеток называется гематогенез в пробирке. И в зарубежных источниках упоминается как IVG. Она еще не существует, но ученые работают в этом направлении, и особых сомнений в работоспособности этой методики нет. Если говорить по-простому, то для зачатия ребенка можно будет взять образцы кожи отца и матери, превратить их в сперматозоиды и яйцеклетки, а потом поместить внутрь женщины для вынашивания. В 20-м году ученые смогли превратить стволовые клетки в сперматозоиды в рамках эксперимента с лабораторными крысами. Стволовые клетки берутся из разных источников. Например, у взрослых людей их можно извлечь из костного мозга. Опыт показал, что из полученных таким образом сперматозоидов рождаются здоровое потомство. Но эксперимент был проведен на животных. На людях такие серьезные опыты еще не проводили. Благодаря этой технологии в будущем родить ребенка смогут не только бесплодные пары. Безо всяких проблем продолжить род смогут 90-летние люди и даже давно умершие мужчины и женщины. Главное, чтобы их клетки были заморожены. Но у этой технологии есть отрицательная сторона. Возможно, с ее появлением будет возникать много общественных скандалов. Например, кто-то сможет украсть у какой-то знаменитости носовой платок и на основе генетических данных создать половые клетки для зачатия ребенка. В таком случае знаменитость можно будет считать отцом этого младенца. И это правда. Это... Представляешь, какая проблема будет?
Ну, знаете, мне тут такая гениальная мысль опять в голову пришла. Хотел бы поделиться. Мамонт. Я хочу мамонта. Хочу мамонта.
Ручного, карликового мамонта.
Мамонтенка хочу. Ну, вот есть такой фетиш. Хочу погладить мамонта.
Скоро будет.
Вот да, они же есть, понимаешь? Вот эти все замороженные останки, они же есть. И костный мозг там есть. Ребятушки, давайте сделаем мамонта. Вот как из мультика.
Да.
Пусть мама услышит, пусть мама пусть придет. Мама
придет,
да. Да, да. Вот это было бы, вот, ну, блин, интересно, да? Классно. Там есть все образцы биоматериалов, которые пригодны в рамках этой технологии для создания вымершего вида.
Ну, собственно говоря, они этим сейчас там и занимаются. С мамонтами и слонами.
Вот поскорее бы. Понимаешь? Вот поскорее.
Потому что они же хотят создать на основе вот этих клеток мамонта, да, и чтобы слониха...
Да, она сможет.
Потому что, в принципе, же надо, чтобы кто-то выносил это дело все.
Да.
Она,
да.
Конечно, слониха она сможет.
Потянет, да.
Потянет.
Так что, ребятушки, да, может быть, уже скоро, там, в течение ближайших, вангую, 10-15 лет...
У вас будет очень много детей по планете.
У вас будет... много детей по планете. По планете будут ходить мамонты, вот, а на Мадагаскаре все будет хорошо, как и было раньше.
Еще один вариант. Редактирование генома.
Да, началось. Ну, опять. Ну.
Да, это все у нас ждет в будущем. Оно уже есть, уже можно.
Да я понимаю, что есть. Не хочу жить в плесени со змеями. Ну, блин.
Ну, а что делать? Мы идем, куда-то идем,
да я
как-то
понял,
развиваемся, что-то будет. Мы эволюционировать должны в любом случае. Да. Во что бы то ни стало. Во что-то мы даже...
Плесень и липовый мед, да, как там?
Да.
Вот кто, Ванга-то, вы поняли, да?
Так вот, люди смогут зачать ребенка даже без секса. Это звучит как-то фантастически, но это еще не все. Будущие члены.
Спасибо.
Предрешено. Будущего члена семьи можно будет редактировать, чтобы у него не было болезней и других проблем. В 2018 году китайский ученый Хэ Цянь Куй объявил, что смог отредактировать гены в эмбрионах двух девочек. Эта новость вызвала большой скандал.
Я помню, да. Без разрешения.
Потому что он провел эту манипуляцию безо всякого разрешения, и его посадили на 3 года. Да. Вообще, он уже вышел, да, получается?
Да, уже, по идее, жив-здоров, если только ковид не прибрал.
Технология редактирования гена человека запрещена, потому что никто не может быть в точности уверен в том, что это не вредит людям.
Что у вас не будет две руки, вы помните?
Вместо машинки.
Да, вы же помните, да?
Я помню, да, это прекрасно подсказывал.
Да.
Ты выбираешь.
Послушайте, если так. Еще нет.
Ты приходишь к золотой рыбке, которая называется CRISP, и просишь две руки, а она тебе говорит, а вместо двух рук у тебя не будет члена.
Она говорит, у шамана три руки.
То есть выбираешь либо гениталии, либо еще две руки.
А зачем тебе гениталии?
Да,
они тебе не нужны. Все, ты теперь можешь делать больше операций,
больше.
Потому что у тебя есть руки.
Да.
Руки.
Из того места.
Руки,
немножко.
Из паха.
Почти из того места.
Да. Только их нужно адаптировать, но Илон Маск нам поможет.
Удобно, даже к столу не надо наклоняться.
Вообще.
Просто подходишь к столу, расстегивается ширинка изнутри.
Да.
И оттуда рука начинает перелистывать книгу по бюджету.
Да. А другая рука просто тянется к кофемашине и нажимает кнопочку «Приготовить кофе».
Да.
А правой рукой ты уже разговариваешь по телефону.
А верхними руками ты жонглируешь.
Ну, например, да.
Почему нет? Да. Потому что ты можешь.
Да.
Просто потому что ты можешь. Вот и все.
У тебя вообще в тебе нейролинк вообще уже. У тебя связь через 22 000 спутников Илона Маска.
Да, и ты еще знаешь, где твоя Тесла едет.
Да. Она тебе еще там сердечки шлет. Спасибо за то, что...
В общем, вернемся, да, значит.
Будущее прекрасное.
Будущее, если разрешат, вполне возможно, что таким образом родители смогут защитить своих детей от заболеваний, которые передаются по наследству в том числе. Это, кстати, вот немаловажная причина в пользу редактирования генома. Возможно, при ее помощи можно будет создавать суперлюдей, не имеющих никаких недостатков. Это тоже может стать причиной скандалов. Следующее. Вынашивание ребенка без матери. Детей можно будет зачать без секса, а потом изменять их в редакторе, как в какой-то компьютерной игре. Чем еще сможет удивить наука? По мнению Генри Грилли, того же самого, в начале статьи. В будущем женщины смогут избежать вынашивания ребенка. Вместо них это будут делать специальные устройства. При помощи стволовых клеток ученые могут вырастить практически любой орган человеческого тела, в том числе матку. И в теории, на основе искусственных маток, они смогут создавать инкубаторы для вынашивания детей. Несколько месяцев матерям все же придется ходить с ребенком в утробе, но потом развитие будет происходить внутри специальной капсулы. Все написанное выше звучит как фантастика, но нельзя исключать того, что когда-нибудь все это станет все-таки реальностью. Ведь шаги в этом направлении уже совершаются, причем весьма успешные. Так что вот такие дела.
Я бы хотел сказать, что если бы мы жили в мире без политики, это просто было бы шикарно. Это мир, в котором бы жили бы ученые, инженеры, технологи.
Тогда уже без религии.
Люди труда. Да неважно там религия, бог с ним, уже на религию. Вот ты сейчас хоть где-нибудь в статье что-нибудь про религию слышал? Да нет религии, ее просто задвинули. Ты знаешь, это как вот... Наверное, это можно охарактеризовать, религия это как какой-то вот социальный путь, да, социальный ориентир, вот что-то вот из этого темы, да. Но теология как таковая, она уже вообще ушла. То есть это вот где-то вот соседний ящик в другом столе. А мы находимся на другом столе, да, где у нас CRISP, где у нас там отдельные структуры ДНК разложены, и мы в этом во всем пальчиками ковыряемся, включая, знаешь, вот как на фейдере у тебя, вот ты фейдер включил, да, у тебя две руки появилось. Ладно, не пошло, фейдер выключили, прибрали. А вот этот вот фейдер, пожалуйста, да. И вот так вот это все происходит. Религия здесь уже ни при чем, то есть уже никто никого не слушает. То есть если еще там 3 года тому назад, да, там, или сколько там, в каком году там китаец, да, это все устроил, тогда все прям, да коли можно, нельзя, кто тебе разрешил посадить заразу такую. Сейчас уже все. Сейчас CRISP. И CRISP-ом занимается втихаря Китай, в открытую Англия и США. Правильно? Все.
Да.
Все.
Так реализуются все мысли. Рано или поздно реализуются все абсолютно мысли, все идеи.
Да. Просто кто-то первый должен был пробросить.
Через 100 или 50 лет, по-любому все равно.
Мы все равно, к сожалению, к этому придем. Но в мире с политикой это может привести к глобальным катастрофам, когда будут создаваться люди, которые будут заточены для войны, конкретно, да, то есть это...
Да просто для выживания.
Просто расходники, то есть человек-расходник, да, который будет зашиты в структуру ДНК специальные ответственные гены, да, которые позволяют ему там не спать 3 суток, питаться по минимуму, получая большее количество калорий, да, что отражается там на повышенной выносливости, меткость, повышенное зрение, органы чувств, обаяние, осязание, там все прочее, да, человек, который будет заточен на уничтожение другого человека с рождения, с утробы, да, вот в этом опасность.
Ты прям углубляешься.
Этот человек может уничтожить толпу людей, потому что он будет сверхчеловек, понимаешь? То есть у него будут эксклюзивные, скажем так, свойства, он будет эксклюзивными свойствами наделен, которых изначально быть у человека не может.
Он на любого такого создадут еще одного. Суперфлагман.
Это вот будет гонка суперлюдей. Это может быть.
Может быть. Ну, слушай, я говорю, повторюсь, мы от технологий никуда не уйдем. От развития.
Нет, это факт.
Все, что мы изучаем, все, что как-то появляется, изучается,
мы вступили на
открывается. Неизбежность. У нас есть неизбежность применения всего того, что мы изучаем. Фаталити. Мы не можем что-то изучить и не применить. В будущем абсолютно. Все это, вот все наши вот эти злободневности, все реализуется абсолютно.
Абсолютно. Все.
Мутации, еще что-то. Может быть, у нас предназначение такое, мутировать, понимаешь? Мы можем, может быть, мы переходный вариант, как человек в том виде, в котором есть, это просто обычно, просто переходный вариант, вот и все. Понимаешь? Как там, от динозавра к крокодилу, там, или от крокодила еще к ящерице. Просто переходник.
Все может быть.
Будем чем-то другим.
И ты все. Понимаешь, еще они не стали рассматривать историю, связанную с межвидовыми отношениями. Да? То есть сейчас идет история CRISP, связанная с развитием конкретного плода, допустим, там, неважно, зверя какого-то, да, но они не пытаются межвидовой историю вот эту вот сконнектить, когда, условно говоря, у тебя есть хомяк, и у тебя есть какая-нибудь рыбка.
Там, ты лапа. Берешь два разных вида, наиболее выносливых, и которые дают тебе максимальную выгоду, и скрещиваешь.
Скрещиваешь, да.
Чтобы у тебя скрещиваешь уже в виде ДНК, а не физически.
Ты можешь по итогу получить боевого водоплавающего хомяка.
Да, ты что-то все в войну.
Почему? Ну, я тебе Нет, не боевой, я понял. Хрен с ним. Водоплавающий хомяк, который может плавать под водой вообще там трое суток, не дыша. То есть за счет того, что у него
будут какие-то жабры. Дима, курицу с мясом говядины.
Ну, это
или курицу вот размером с быка.
Ну, про змею мы уже рассказывали.
И да. Вот. Да. Вот. Вот те примеры. Да. То есть выгода, она будет, да. И вот мы с тобой упомянули, значит, это точно будет.
По-любому.
По-любому. Да. Все фантазии сбываются. По-любому. А что у тебя там по новостям-то?
Ну, из свежего наконец-таки произошло то, чего мы здесь, на территории Российской Федерации, все очень долго ждали. И это случилось. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов, микрозаймов без указания их полной стоимости. Вот что произошло. То есть, как указано в документе, за нарушение требований, установленных законодательством о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, физические лица могут быть оштрафованы от 10 до 20 тысяч рублей. Прежний размер штрафа составлял от 2 до 2,5 тысяч, что никого не останавливало вообще. Для должностных лиц размер штрафа теперь лежит в диапазоне от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Прежде это было от 4 до 20 тысяч. Для юридических лиц от 300 тысяч уже до 1 000 000 рублей, а прежде было от 100 до 500 тысяч. Отлично. Законом также вводится ответственность микрофинансовых организаций за рекламу займов с нарушением требований законодательства о рекламе. В ней должны быть указаны точный размер процентной ставки и полная стоимость кредита или займа. При этом подобная информация должна предоставляться шрифтом такого же размера, как и само рекламное сообщение, а не как было раньше 11 шрифтом, а то и 8. За нарушение этого требования наказание для МФО этих вот составляет от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Административного штрафа для должностных лиц от 40 до 100 тысяч рублей. Аналогичное наказание за нарушение законодательства предусмотрено и для кредитных организаций. Так что вот.
Ну, штрафы хорошие, но все-таки маленькие.
Ну, ты знаешь, я теперь буду в открытую говорить тем товарищам, которые мне звонят. А мне сейчас звонят по 3-4 звонка в день. Возьми кредит. Я говорю, процентная ставка. Мне говорят... Одни сказали от 9%. Я говорю, о, как интересно. А у нас ставка рефинансирования, подскажите, Центрального банка какая? 16? Я говорю, а как это так? А как это так вы ниже ставки? Я говорю, а какая полная стоимость кредита? Ну, там, знаете, то да сё, вам нужно там ответить на вопросы анкеты, мы тогда вам... Я говорю, подожди, максимальная какая ставка у тебя? С учетом страхования, вот это все, вот это сверху мы налепливаем, да? 28%. А мы начинали с 8%.
Одного не понимаю, зачем ты все время с ними разговариваешь?
А мне интересно просто, чем дышит рынок, понимаешь? Мне просто интересно.
Лучше бы ты в это время подкасты писал.
Ну, к сожалению, не всегда есть техническая возможность это организовать. Это первое, а во-вторых, все-таки вы от меня далеко.
Хорошо, перейдем к науке.
Давайте.
Частицы с одинаковым зарядом притянулись друг к другу. И это не гомосятина.
Это хорошо.
Ученые из Великобритании обнаружили, что в некоторых типах растворов заряды одного знака, вопреки закону Кулона, могут притягиваться друг к другу. К тому же может нарушаться принцип зарядовой симметрии. В одних растворах положительные заряды притягиваются и отталкиваются отрицательные, а в других наоборот. Согласно закону Кулона, одинаковые по знаку заряды в вакууме должны отталкиваться, а разные притягиваться. Угу. Аналогично и в растворах. На относительно больших расстояниях, где еще слабы ван дер вальсовые силы, ожидается, что заряды одного знака должны отталкиваться. Такое представление соответствует теории Дяргина, Ландау, Вервея, Авербека об устойчивости коллоидных систем. Впрочем, на протяжении десятилетий появляются сообщения о притяжении между одноименно заряженными частицами в масштабах от нано до микрометров. Например, между нуклеиновыми кислотами, липосомами, полимерами и коллоидными частицами в водных средах, содержащих низкие концентрации одновалентной соли, где ожидалось, что теория ДЛФО будет верна. Это вот ДЛФО, это Дерягин, Ландау, Фервей и Авербек, сокращенно. Группа ученых под руководством Мадхави Кришнана, британская фамилия, британское имя, все нормально.
Все, да, никаких сомнений.
Из Оксфордского университета провела, оказывается, это женщина.
Ё-моё.
Провела систематическое исследование поведения заряженных частиц в растворах в зависимости от параметров этих растворов. Ученые выяснили, что отрицательно заряженные коллоидные... Выяснили, что отрицательно заряженные частицы коллоидного диоксида кремния, растворенные в воде, могут начать притягиваться друг к другу при определенном уровне pH.
Вот оно что.
Эти частицы формировали устойчивые гексагональные кластеры, что противоречит предсказанию ДЛФО. Такое поведение частиц химики объяснили возникновением дальнодействующей силы притяжения, которая на более близких расстояниях уступает кулоновской силе, отталкивая, что в результате приводит к формированию устойчивых структур. Объяснение, конечно, у них вялое, но тем не менее наблюдение хотя бы есть, что есть
такой закономерность-то
феномен. Понятно, да, уже, что да. Есть феномен, ну, пояснение дурацкое, честно говоря. Что интересно, положительно заряженные частицы отталкивались при любом уровне pH в водных растворах. При этом в спиртовых растворах ученые наблюдали обратную картину. Положительно заряженные частицы притягивались, а отрицательные отталкивались. Ученые пришли к выводу, что межчастичное притяжение между идентичными номинально отталкивающимися частицами можно ожидать, когда знак межфазного электрического потенциала в конкретном растворителе совпадает со знаком заряда частицы. Вот. Понял?
Ух.
В общих чертах.
Наука.
То есть, какой знак заряда у среды, те знаки, те частицы будут там притягиваться. Mm-hmm. Вот такой вот. Удивительно, когда... Мне всегда нравятся новости про как они это говорят? Нарушают законы физики.
Mm-hmm.
То есть, мне самому вот эта формулировка так бесит. Нарушают законы физики. Нарушают законы, которые вы себе придумали.
Нарушают открытые вами законы.
Да. Подвергает сомнению ваши наблюдения.
Физика ни при чем. Да. Физика вообще у нас изначально была описательной наукой.
Да.
Потом мы стали заниматься доказательной физикой.
Более философской, я бы даже сказал.
Да, да. Поэтому то, что мы смогли доказать, мы приняли за истину. Но это никак не является даже теоремой. Зачастую это как бы гипотеза скорее.
Да.
Ну что?
Чем?
А у нас ученые поняли, почему наконец-таки Voyager 1 отправлял ерунду почти 5 месяцев на Землю.
Угу.
Представляете? Это анализ данных памяти Voyager показал, что отказ микросхемы памяти в системе управления полетными данными, FDS, стал причиной сбоя работы зонда. Обычно FDS собирает телеметрические и научные данные для их дальнейшей передачи. Однако сбой микросхемы прервал работу программы, управляющей этим блоком. Затруднения в исправлении ситуации возникают из-за отсутствия специалистов, знакомых с уникальной компьютерной архитектурой Voyager, созданного более 50 лет назад. Это вот к вопросу, да, про софт, который вот старенький, да, потом просто все закрыли, люди разбежались, и прошло 50 лет. Хотя причина неисправности определена, и в теории ее можно исправить, множество других факторов осложняют ремонтные работы. Voyager 1 находится, ну, во-первых, на расстоянии 24 миллиарда километров от Земли. Всего ничего.
Да, не близко.
Любой сигнал достигает зонда с задержкой в 22,5 часа. И столько же времени требуется для получения ответа. Такой обмен сигналами затягивает процесс проверки и восстановления оборудования. Кроме того, время работы Voyager ограничено из-за заряда батареи зонда. Voyager 1, путешествие на расстоянии около 24 миллиардов километров от Земли, начал передавать нечитаемые данные наземным контроллерам 14 ноября. В течение почти 4 месяцев НАСА знала, что Voyager 1 все еще жив. Он продолжал транслировать устойчивый сигнал, однако ту чушь, которую он передавал, вообще не поддавалась описанию. Вот как-то так. А людей-то нету.
Ну, Voyager 1 — это классная вещь вообще.
Абсолютно. Летит надежность-то далеко. Какая?
Да.
Представляете? Да. Надежность какая аппарата была. Таких сейчас не знаю. Не делают, наверное, уже.
Удивительно, что он еще ни во что не врезался и ничто его не
да,
сбило.
Да, да, да.
Удивительно.
Технологии сколько лет давности, да, вот, которые там, по сути дела, там же, насколько я понимаю, наверное, много аналогового, все там, транзисторы здоровые с кулак размером, и это все до сих пор работает. Вот в этой сумасшедшей, дико агрессивной среде с повышенной солнечной радиацией, там вообще куча всего.
Вообще куча радиаций, куча всех,
да, электромагнитов. Да, всяких температурные вот эти вот колебания бешеные.
Там, да просто солнце, там же камни летают, солнце,
камни песок. Летают, да, да, там вообще же ужас. Там же просто какая-то вот центрифуга, в которой все вот это
должен быть просто решетом сейчас.
Да, да, дырки там должны быть, а не Voyager. И он живет, и он работает. И вот сейчас, наконец-таки, что-то немножечко подломалось. Абсолютно потрясающе.
У нас было как-то в подкасте про частицы, которые в космосе летят с очень быстрой скоростью, да, и пробивают буквально и планеты, и людей, и все на свете, даже не застревая.
Да,
насквозь прилетают целые планеты, оставляя дыры при этом, хорошие дыры.
Да.
Мы говорили это в разрезе того, что из-за этих вот солнечных, это, по-моему, солнечные или от нейронные звезд или от Солнца, вот эти частицы, они оставляют ломаные ДНК и нейроны в голове людей, в космонавтов. И вот эта проблема поднималась, что люди до Марса не долетят из-за того, что из-за бомбардировки, из-за такой постоянной, у них просто выйдет из строя организм.
Угу.
Вот и все. А тут, да, у меня новость от британских ученых.
Меня опять терзают смутные сомнения.
Ученые из Великобритании и Германии друзей себе завели.
Это хорошо.
Обнаружили, Дим, что шимпанзе могут научиться у сородичей решению сложных задач, которые не способны решить самостоятельно. Они поместили в вольеры шимпанзе из заповедника Чамфуши автомат, который выдает арахис, если в выдвижной ящик загрузить деревянный шар. А шарики раскидали, ну, просто по полу рядом. Ни одна обезьяна за 3 месяца не смогла решить эту головоломку. Но после того, как ученые обучили по одному шимпанзе из каждой группы пользоваться автоматом, некоторые их сородичи тоже этому научились от них.
Слушай, на этом, я думаю, эту новость все, потому что, честно, уже надоело.
Вот а это все.
Это дичь. Это все. Дичь.
Просто. Это вот этим британские ученые занимаются. То есть очевидное и невероятное.
Вы представляете, солнце светит, а еще смеха иногда
ради.
И греет.
Ну, вот. Смеха ради, да.
Да. Вы знаете, что интересная такая штуковина, наконец-таки новость нам подвезли, связанную с тем, что чайный гриб все-таки позволяет похудеть. Многие на эту тему, как говорится, троллили, да, чайный гриб, бабушки там все дела.
Боже, ты что, Ленту.ру открыл, что ли?
Так это все-таки научно-популярная статья. То есть заморочились с чайным-то грибом. Последние исследования подтверждают именно эти предположения, что можно похудеть.
Поскольку, но если пить только чайный гриб, то, конечно,
100%. Безусловно.
Гарантирую результат.
200% инфосотка.
Будешь выглядеть потом как чайный гриб.
Ну, главное, да. Ладно. Напиток содержит микробы молочной кислоты, которые, как показало одно из исследований, улучшают переработку жиров у мышей. Правда, до последнего момента было непонятно, может ли чайный гриб обеспечить достаточное количество микробов, чтобы положительно повлиять на здоровье. Однако еще одно недавнее вот свежее исследование, проведенное на круглых червях, хорошо, да, показало, что полезных микробов достаточно, чтобы заселить даже человеческий кишечник. Но самое интересное, что у червей, которые получали большое количество бактерий, перепрограммировался жировой обмен. То есть вы понимаете, насколько чайный гриб-то непростая штуковина?
Да.
Это вообще по поводу грибов, которые кто-то через CRISPR пытается, а, блин, тут что-то с ними придумать. То есть у них, у этих червей, наблюдалось существенное сокращение жировых запасов, но в то же время не было выявлено нарушений усвоения питательных веществ. Эффект же был связан с увеличением количества белков, которые расщепляют жиры, вырабатываемые в кишечнике. То есть исследование коррелирует с работой, в которой исследовалось влияние полезных бактерий на мышей. Таким образом, потребление чайного гриба действительно может быть альтернативой голодания у людей, так как новый жир перестает накапливаться. То есть он помогает избавиться от лишнего веса, не меняя при этом диету. Поэтому можно с высокой долей вероятности говорить о том, что напиток действительно способен помочь избавиться вам от лишнего веса. Вот так.
То есть дело в бактериях, которые в нем.
Дело в бактериях. Да, да. И дело в том, что чайный гриб — это, ну, непростая история, которая живет у вас в банке на подоконнике. То есть он реально там живет. Ну, это во-первых. Вы можете с ним здороваться. Это второе. В-третьих, он может в вас поселиться. И в-последних, он помогает вам чувствовать себя лучше и избавляться от лишних токсинов и жиров.
Ну, это получается симбиоз. Ты подселяешь к себе в организм чужеродных бактерий.
Да, да. То есть не говядину надо в себя подселять из этих вот страшных из историй плесени. С плесенью. Да, да. А вот лучше чайный гриб себя поселите, и причем его не надо модифицировать, он уже готовый к применению. И вам будет хорошо.
Да, в принципе, да, вкусненький, кисленький.
Почему нет? Да, да.
А, кстати, о червях. Ты сейчас упомянул червей, и я могу закинуть новость про червей. Изучая под вид микроскопических червей, подвергшихся почти 40-летнему воздействию высоких уровней радиации после взрыва на советской атомной электростанции в Чернобыле, исследователи не нашли признаков генетических повреждений. Ученые считают, что результаты эксперимента помогут в изучении рака. Ученые исследовали нематод Oceus tipulae. Они секвенировали геном 15 червей с места катастрофы и сравнили их с геномами 5 вот этих вот тилапий вот этих из других мест. Это не значит, что Чернобыль безопасен. Скорее всего, нематоды действительно выносливые животные и могут противостоять экстремальным условиям. Мы не знаем, как долго каждый из собранных особей находился в зоне отчуждения, поэтому не можем точно знать, какой уровень воздействия получила каждая особь и его предки за последние 4 десятилетия, отметили ученые. Однако, эти же ученые поняли, какие штаммы нематод более чувствительны к повреждению ДНК. Эта информация пригодится для изучения того, почему разные люди с большей вероятностью, чем другие, страдают от воздействия канцерогенов. Результаты опубликованы в журнале PNAS. Вот, очень странно. Да. Очень странное наблюдение, я тебе скажу.
Да. На самом деле точности, конечно, не хватает. Тут бы как бы вот прям вот жестко привязаться к временному интервалу, да, и уже
тут есть проблема. Сделать
выборку какую-то, да.
Четко. Да, тут есть проблема, что черви — это же быстро размножающиеся.
Да, да.
И они это не учли. Нету этого в статье, что 40 лет, то есть даже если какие-то черви получили изменения ДНК, повреждения или еще чего-то, потом, возможно, при скрещиваниях это все просто обратно вернулось.
Ну да.
При скрещивании, например, с червями, у которых не повреждена ДНК. У кого-то повреждена,
ну, то есть варианты могут повреждена. Быть.
Да, да, за 40 лет очень много вариаций должно могло сойтись, что они просто пришли в норму.
Да.
Они восстановились. И этого, к сожалению, нет указания в статье. Так что это большое упущение, я думаю. На это надо было как-то все-таки сослаться хотя бы.
Ну, поживем, вот. Увидим, посмотрим. Надо исследовать вообще.
Давайте что-то на дорожку какую-то новость.
А я вам хотел про Японию. Мы давно что-то о ней с вами не разговаривали.
А, да, да.
А Япония, как говорится, не стоит на месте. В Японии придумали активируемую водой батарейку из бумаги. Причем она по свойствам, как они заявляют, не хуже литиевой, которую все мы сейчас используем. Исследователи из университета Тохоку представили экологически безопасную одноразовую воздушно-магниевую батарейку. Для ее активации нужна только обычная вода. В основе батареи лежит магний, который взаимодействует с водой и воздухом, то бишь с кислородом. Такую батарею легко утилизировать, и использоваться она может для диагностических и носимых устройств. Ну, то есть сейчас создан уже прототип. Прототип активно тестируется. Ну, а дальше мы будем смотреть и следить за развитием ситуации, потому что у них уже не первое исследование выходит в этом году на эту тему.
Ну, любят ребята оригами, что поделаешь.
Ну, ты... да, да.
Мне это
да.
напомнило, знаешь, вот эти вот полотенца, которые сжаты, спрессованы, только каплю воды добавь, и это станет большим-большим.
На самом деле, там технология достаточно понятная. То есть она использует нейтральный электролит и безопасный, высокоэффективный электрокатализатор АЗУЛ на основе пигмента. Бумажная батарея была изготовлена путем приклеивания фольги из магния к бумаге и формирования катодного катализатора, а также газодиффузионного слоя GDL непосредственно на противоположной поверхности батареи. То есть, по сути своей, ну, простая конструкция.
Да, все очевидно, прям очень, очень понятно стало
сразу. Да, и тем самым вот бумажная батарея обеспечила напряжение постоянного тока в 1,8 вольта. Плотность тока достигла 100 миллиампер на сантиметр квадратный, а максимальная выходная мощность составила 103 мегаватт на сантиметр квадратный. Отдельно была проверена и подтверждена безопасность материалов, используемых в бумажной батарее. Кроме того, ученые на примерах показали применение экспериментальной батареи в носимых сенсорных устройствах, таких как пульсоксиметр, датчик SPO2 и GPS-регистратор. Ну, то есть, и сразу же дают готовое применение на куда. То есть, понятно, что мощности небольшие, но для разового применения, в принципе, очень даже годится. Неплохо. Молодцы, молодцы. Ждем, когда это все-таки поступит уже в нормальный гражданский, доступный нам всем
оборот. Таких открытий не одно. И песок там был, и вода была, и воздух был, и все что угодно было. И пока применения вот реального в телефонах не будет.
Не пошу. Это не для телефонов, в этом-то и дело.
Я знаю. Я просто вот...
крик души. Локальная история. Да, локальная история.
Ну, датчики, нательные датчики, еще какие-то там внутренние. Тогда. Ну, тогда прощаемся на этом, да? Намасте, спасибо и удачи.